Погружение. Авторская передача Игоря Попова.
Что является целью жизни христианина? Зачем он следует учению Христа и от чего нужно спасать человечество? И нуждается ли оно в спасении? Добрый день, дорогие друзья. Погружение — это передача евангельских христианок-баптистах, во что они верят, как проходит их богослужение, что они делают для общества. Спрашивайте, ответим. Сегодня, как обычно, в студии автор ведущей передачи «Вздохнул я», Игорь Попов, и у меня в гостях пастор Московской Евангельской Церкви Благодать Божией Петр Морозов. Петр, привет.
Да, здравствуйте все, и здравствуй ты, Игорь.
Да, значит, естественно, как ты понимаешь, наша тема родилась из вопросов наших слушателей. Можно дать простые и штампованные ответы на эти вопросы, да? Ну, а цель, вот, ты знаешь, вот я тут провел небольшое исследование. И, в общем, мы часто считаем, что люди присытились всеми вот этими стандартными вопросами, которые есть, да? Как ты думаешь, что больше всего волнует неверующих людей? Сразу, я тебе сразу вычеркну один вопрос. Не деньги.
Самореализация. Не, наверное, самореализация — это один из самых основных вопросов, которые волнуют современную молодежь. Как реализовать себя, свой потенциал, как оставить след в жизни. Наверное, это вот один из больших вопросов.
Ну, как ты понимаешь, молодежь все не исчерпывается, да, вот аудитория... Особенно традиционная аудитория радио. Да, ну, молодежь в том числе. Да. Вот как это не парадоксально, но интересуют вопросы очень простые. Вот как, в чем смысл жизни? Как это не парадоксально, да? Вот казалось бы, ну,
очень,
уже...
Очень простой вопрос, в чем смысл жизни?
Да, слушай, ну, это действительно так, потому что на него столько, не знаю, там, вот в чем смысл жизни? Введи в Яндекс или в Google, и там ты просто умрешь, понимаешь? Потому что там тебе 800 советов от психологов, от всяких Бхагавад-гита, от всяких восточных, так сказать, йогических практик и так далее, и тому подобное. В том числе и от христиан, и при этом, как ты понимаешь, разные, ну, собственно, христианские сайты по-разному могут ответить на это дело, да, на эти вопросы. А мы сегодня попробуем разобраться вообще. И вопрос на самом деле такой, в чем, что является целью христианина? Даже формулируется-то не жизнь, жизнь-то я добавил. Да, в чем цель христианина? Зачем он следует своему учению вообще, если это опять моя формулировка учения Христа, да, потому что ну, вот...
Давай мы немножко переформулируем, зачем он следует за Христом?
Ага, это вот ты вот христианский, вот ты уже пытаешься на ответ, то есть значит, в формулировке вопроса уже сразу ответ. Нет уж, друг мой дорогой, не позволь я тебе вот переделывать формулировки вопроса. Давай, в общем, будем разбираться в фундаментальных вопросах сегодня человеческой жизни. И начнем вот с чего. А зачем человеку, и христианину в том числе, знать свою цель вообще? Зачем к этому стремиться?
Ну, это популярные ответы из того же Яндекса или Гугла. Если ты не знаешь цели, то ты туда и не дойдешь. Ты, в общем, никуда и не придешь. Вообще, что у жизни должна быть цель, и что жизнь должна быть осмысленной, мы это еще получаем в школе, светской организации, которая рассказывает нам о том, что есть несколько целей в жизни, да, и вот мы следуем им. Вот. А потом, когда мы подрастаем, мы выясняем, что, в общем-то, неплохо бы осмысленные цели найти, свои цели какие-то, с которыми я был бы согласен. Не потому, что так течение жизни сложилось, и не потому, что так все делают, вот, не потому, что так родители делали, и я так буду делать, а вот свою самоидентификацию провести и понять, что же все-таки для меня, что мне ценно и что для меня смысл жизни. Вот. И это делают не только неверующие, это делают и верующие. Конечно, изначально все принимают те ответы, которые дают им в воскресной школе или в подготовке к крещению. Они хорошие, правильные ответы, и мы с ними соглашаемся. Но вот вопрос в том, когда мы взрослеем, и у нас появляются уже свои личные взаимоотношения с Богом, тогда мы задаемся вопросом, зачем мы живем, почему все так устроено, что мы должны делать. Это хорошие вопросы, которые приводят нас к определенным размышлениям. И я бы сказал, что даже если мы сегодня, а мы сегодня, скорее всего, и не дадим ответы вот, на вопросы, но мы...
Собрались двое, да?
Мы точно поразмышляем на эту тему. Что касается христиан, тут вот, извини, что сразу перебью тебя, значит, что касается христиан, то я сталкивался с разными явлениями, и Одно из них мне очень близко. Это когда молодой человек встречается с Христом, встречается с людьми в церкви, понимает, что жил до этого неправильно, он обращается, он говорит, что так, как раньше жить, он больше не хочет.
А что значит правильно-неправильно? Вот сразу тебя перебью. Что значит правильно-неправильно? Откуда вообще человек, к чему вообще стремится человек? Смотри. Не. Почему, откуда вот эти правильные или неправильные установки? Вообще вот...
Это очень сложный вопрос, Игорь. Мы сейчас вот реально уйдем, потому что в современном мире, в постмодернизме нет правильного-неправильного. Каждый определяет для себя, что правильно.
Я тебя огорчу, мы уже в метамодернизме живем.
Да, спасибо большое, огорчил. Но... Когда мы сталкиваемся с христианством, когда мы сталкиваемся со Христом, там есть все-таки понятие правильное и неправильное, и мы, если соглашаемся с этим, то мы осознаем, что вот что-то в нашей жизни не так, да, и если мы соглашаемся с этим, то дальнейшие шаги, они простые, там, покаяние, крещение, вот.
О, а простые ли?
Они простые для того, чтобы их описать, но непростые в принятии, то есть сложно, как шаг это сложно, как осознание это сложно, а вот как действие, ну уже, когда ты, это просто, да. А вот после этого, когда ты уже вот вроде ты в лоне церкви, вроде ты, у тебя там учение есть какое-то, ты знаешь, тебе наставляют, ты вдруг сталкиваешься с тем, что ну все, я получил спасение, все, а жить-то зачем дальше?
Ну да, ну смотри, мы, значит, часто, если ты приходишь в такую, в традиционную евангельскую церковь, да, которую там часто мы называем протестантской церковью, там не будем сейчас в терминах там путаться и говорить, но вот приходишь в евангельскую церковь, да, ты пришел, и тебе надо познать Бога. Зачем? Чтобы расти, зачем? Зачем мне расти? Ну как, ну надо же расти, да, и смотри, значит, когда ты разговариваешь с людьми часто, да, у тебя люди ходят в церковь, они ходят на библейские группы, они молятся, и они читают Библию. Ты разговариваешь с людьми, у тебя всегда возникает ощущение, что эти люди растут. Они выполняют формально все три вот постулата таких евангельской церкви. Да? Для того, чтобы духовно расти, нужно приближаться к Богу через что? Изучение Священного Писания, через молитву, через участие в служении. Да? Всегда ли люди растут, ну, как бы эти три, выполняют три пункта, как ты думаешь?
Стоим мы с папой на мосту, он не растет, а я расту. Значит, в чем мерить духовный рост? Вот. Я, вот эти поговорки мне очень нравятся из мультфильмов, типа «А в удавах», нет, в этих попугаях я гораздо длиннее. То есть само понятие «духовный рост», оно, конечно, интересное, и мы можем говорить об этом, но, видишь ли, мне больше ближе и больше нравятся такие вот понятия, как зрелость.
Угу.
Вот. И вот зрелость, она независимо от того, сколько ты библейских курсов окончил, да, она приходит с годами, она приходит от получения опыта хождения с людьми, которые верят в Бога, с хождением перед Богом. Это опять формулы или, скажем так, коды христианские, которые нужно расшифровывать. Просто я сокращаю для того, чтобы вот, сказать, довести до конца свою мысль. То есть зрелость приходит с годами и с опытом. И, конечно, все эти группы, воскресные служения, изучение Писания, они нас продвигают, но все-таки мы двигаемся к духовной зрелости с одинаковой скоростью, 60 секунд в минуту. И поэтому для нас...
Что-то какие-то оптимистические очень прогнозы.
60 секунд в минуту.
То есть мы движемся к зрелости 60 секунд в минуту. Это действительно мы движемся к зрелости, ты думаешь?
Я надеюсь, что именно те люди...
Биологические, да.
Да, которые вот как раз искренне все это делают, то, что ты перечислил, они двигаются. Если они открыты перед Богом, если их жизнь...
О, видишь, у тебя сколько условий уже, кроме всего прочего.
Я понимаю, просто мы говорили... о смысле жизни, и вот мы несколько перескочили, мне кажется.
Угу. Потому хорошо, что, давай, верни мою хаотичную натуру, так сказать, в русло логики пастырской, давай.
Ну, ты странный пастор, поэтому ты еще зря так...
Значит, а я странный ведущий, давай так договоримся.
Да, давай, хорошо. И вот смотри, по логике странного очень пастора, человек, который сталкивается с вопросом, а зачем я живу, я же уже спасен, можно и на небеса.
Угу.
Потому что главная цель спасения-то достигнута. смысл жизни этой на земле, особенно если человек прочитает Откровение, где все дела человеческие сгорят, в конце концов, он теряет смысл, он говорит, а зачем в что-то вкладываться здесь? Если все сгорит, Да, все сгорит.
Мы же говорим, у нас все равно все сгорит. Все это временно, все неважно. Люди, по сути, неважны. Главное, чтобы люди были спасены, и все, слава Богу, будет, да. Значит, все, что мы делаем, неважно. Добро, которое мы делаем, по сути, неважно, потому что добро идет из нашей веры, да. А самое важное — это вера. Я верю. То есть тогда ничего не нужно.
Какая каша у нас в голове всегда. Ну вот, смотри, а человек, к тому же, еще вот это все он знает, вот проповеди такие слушает, а потом он находит книгу, значит, «Экклесиаст», и совсем все плохо становится.
Ну, конечно, да. Вообще все. Все, потому что все суета и томление духа, все как бы. И вообще, веселись, юноши, в юности своей, но знай, что тебя все равно Бог приведет на суд. Можно всю книгу «Экклесиаст» и вообще всю жизнь верующего человека свести вот к этим двум простым постулатам.
Да, и поэтому человек становится перед вопросом, зачем я оставшуюся жизнь провожу здесь на земле, что я должен сделать, что будет из того, что я сделаю, кем я должен стать, чтобы что-то сделать. Эти вопросы, которые очень важны, убегать от них, это значит убегать от себя и убегать от смысла.
Слушай, но многие люди так живут. Они не задумываются, вот, ну, не парятся по поводу смысла жизни. Ну вот я вот женился, вышел замуж, родили детей, воспитали, слава Богу, дали им образование. Ну вот сейчас бы дотянуть там до пенсии, как бы, и все, да?
Знаешь, мудрый отец, создатель всего существующего, он предвидел это, да? И он дал некоторые вещи нам, которые, ну, сами собой у нас реализовываются. То есть семья, дети, труд — это то, что дает смысл нашей жизни. То, что делает нас и людьми, и образом Божьим, потому что мы совершаем, хотим мы этого или нет, какие-то действия, хорошо или плохо мы их совершаем, но мы совершаем действия, которые тоже к нас приводят к зрелости. Угу. Появление детей делает нас зрелыми.
Появление детей делает нас зрелыми?
Конечно.
Много видел в жизни людей, у которых родились дети, и они продолжают быть незрелыми.
Я согласен. Знаешь? Но, в принципе, этот процесс у нормальных людей вызывает...
Где ж ты таких видел-то, дорогой пастор?
Вызывает перемену. Я могу сказать, я просто опираюсь на себя, да, и я знаю, что есть люди, которые оставляют детей на балконе, они там замерзают, я слышал ужасный случай, но большинство людей, с которыми я сталкиваюсь, верующие или неверующие, рождение детей, появление их в семье меняет их. Они лучше начинают понимать своих родителей, христиане лучше начинают понимать Бога, они воспринимают мир немножко по-другому. Для них становится кризисом появление детей, потому что они вдруг понимают, что раньше они жили для себя, теперь мир немножко разворачивается, и они живут для кого-то. И это тоже взросление, это тоже зрелость, это тоже обретение нового смысла. Создатель, Творец устроил мир таким образом, что мы поневоле взрослеем, поневоле становимся более зрелыми не только биологически, но эмоционально, характер – потому что перед нами стоят некоторые этапы жизненные, которые мы должны пройти и кем-то стать. Вот. И поэтому отказываться от этой части жизни на земле – небольшая мудрость. То есть я бы сказал, совсем не мудрость. Но ответить себе на эти вопросы очень важно и нужно. Потому что даже приобретение профессии для христиан имеет тоже большое значение. Как я реализую тот потенциал, который вложил в меня Создатель? Что я дам этому миру? Каким я хочу видеть этот мир и какие усилия я приложу, в каком направлении для преобразования этого мира? Для того, чтобы показать, как Бог любит архитекторы, шахтеры, уборщицы, учителя и даже проповедники, они преображают мир. Все профессии преображают мир. Любой человек может внести свою лепту для того, чтобы мир стал немного лучше или хуже, соответственно. Вот. И, конечно, любой человек, отвечая на вопрос, в чем смысл жизни, он находит разные моменты и разные ответы. И они все дополняют одну большую-большую картину. Поэтому вот такой простой вопрос, в чем смысл жизни, требует глубокого размышления, общение, спрашивание, выслушивание И это целая жизнь, на это уходит иногда жизнь, чтобы понять, для чего я живу, что я должен сделать. И, возможно, в самом, вот в процессе пробования и есть смысл, чтобы понять, как лучше жить.
Дорогие друзья, вот мы тут вдвоем, значит, бьем копья и ломаем на тему смысла жизни, а вы присоединяйтесь к нам. Действительно, для чего живет человек? Давайте попробуем вместе ответить. Вы можете нам написать через сайт telos.fm, через плеер на сайте. Вы можете также написать непосредственно под трансляцией, комментарии. Мы с удовольствием вот их озвучим и, может быть, поспорим с вами, попробуем поразмышлять об этом. Итак, для чего вообще христианин живет? В чем цель христианина? Вот. Для чего человек живет, и нужно ли ему вообще, ну, знать смысл своей жизни? Может, и без смысла вот как-то попроще в этой жизни. Давайте попробуем об этом поговорить. Наши, соответственно, трансляции сейчас идут в группе «Главная тема» в Фейсбуке и во ВКонтакте. А также идет трансляция в группе «Я баптист. Почему?». Кстати сказать, хорошая группа, потому что уже заставляет тебя задуматься, почему ты баптист. Смотри, мне как-то на глаза попалась книжка. Не помню ее содержание, честно говоря.
Прекрасная книжка.
Да. Но название у меня больше... Если даже в книжке ничего не было, кроме названия, я уже за это, знаешь, ей благодарен. Да? Скорее всего, я просто ее не читал. Просто она вот на каком-то прилавке мне попалась, и я, видимо, ее не купил. Она называется так. «Бог есть, что дальше?»
О, прекрасно.
Вот, и вот тоже хочу задать тебе вопрос. Бог есть, что дальше? Что происходит с человеком после покаяния? Человек признает существование Бога, его реальность. А что дальше-то? То есть этим заканчивается, то есть, ну, как бы, смысл человека, то есть, значит, смысл жизни человека понять, значит, вот для чего ты живешь, да? Предположим, такой стандартный ответ, вот ты говорил про воскресную школу, стандартный ответ. Обрести спасение. Окей. Я обрел спасение, а что дальше-то? Ну, то есть я признал, что Бог есть, я признал, что я грешник, я сказал, Господи, я вот, ну, грешник, я признаю, что ты есть, вот все, я теперь хочу быть в твоем народе. Окей, парень, заходи. Да, я при этом там подумал, значит, прошел курсы по подготовке к крещению, прошел, значит, страшную комиссию по допуску крещения. Меня крестили. Вот. И все. Что дальше-то?
Ну, я не зря пытался переформулировать твой вопрос и сказать, что зачем христианин следует за Христом, потому что следование — это не только учение. Следование — это вся жизнь. Это не, мы учимся и практикуем некоторые вещи в своей жизни, которые делают нас, ну, людьми, что ли, если хочешь так сказать. Потому что мы сталкиваемся с Богом, и у Него есть особенные характеристики, мимо которых мы не можем пройти. Хорошо, Бог есть. Какой Бог? Бог добрый, Бог милосердный, Бог любящий, прощающий, справедливый. Хорошо. Какой Христос? Ну, Он такой же, только вот отражение, как это было бы у человека. Хорошо, какой я? Какой я человек? И если я ставлю перед собой и живу не постмодернистским, или, как ты сказал,
метамодернистским.
Да.
Не будем удаляться, что это такое.
Вот если я вот этими установками живу, то тогда мне ничего делать не надо, ничего менять надо. Я делаю так, как мне нравится, и живу, как мне нравится, и это норма. Но если я вижу, каков Бог, я вижу Его замысел, и этот замысел касается меня, то я могу сравнить, какой я и каков замысел обо мне. И тогда смысл, к тому, что мы уже проговорили, добавляется смысл жизни еще такой, что чтобы стать немного более отражающим Его славу. Слава в том, что вот Он добрый, милосердный, любящий, и стать таким.
Возможно стать таким?
Ты знаешь, люди на это жизни тратят. Вот. И сравнивая себя прошлого и себя настоящего, я могу сказать только, что в каких-то вещах я приобрел, а в каких-то я потерял.
Вот у нас, кстати, есть уже вопрос, между прочим. Давайте, вот. И это вопрос не мой, поэтому я прерываю твое философствование. Евгений написал, зависит ли социальное положение человека общества с этим глубоким вопросом, да? Зависит ли социальное положение человека в обществе, скорее всего, да? С этим глубоким вопросом, и как социальный статус человека и общества влияет на понимание данного вопроса.
социальный статус в обществе как влияет.
Да. Ну, и зависит ли вот вообще на понимание этого вопроса ну, социальное положение человека в обществе?
Конечно, зависит. Мы же люди. Ну, если сравнить директора компании и пьяницу...
А мне кажется, пьяница иногда больше задается этим вопросом, чем директор большой компании.
Вот видишь, ты уже нашел разницу какую. Она не только в восприятии того, что со мной происходит, она и в восприятии того, как со мной это происходит, почему я здесь. Потому что, допустим, директор компании, он заслуженно там, а алкоголик внизу незаслуженно. Ты замечал это? Что несчастья, они незаслуженные, да, а достижения, они заслуженные.
Я встречал людей, которые абсолютно довольны тем, что они алкоголики. Знаешь, вот, вот они говорят, а зачем мне? Я говорю, слушай, ну вот, давай я тебе помогу. Говорит, а зачем?
Ну да, я счастлив тем, что у меня
да.
есть. Да. Значит, алкоголик Сидоров подал на психолога Петрова жалобу в суд, потому что он не страдает, как говорит Петров, а наслаждается алкоголизмом. Да. Это понятно. Но влияет ли? Да, мне кажется, что влияет. И мир видится по-другому. В русской традиции говорит, что сытый голодного не разумеет, и это, естественно, даже в понимании людей, поэтому влияет. Статус влияет.
Угу.
Вот. А, что касается того, что мы говорили о том, чтобы стать немного более похожим на Бога, это целая жизнь, это целое это усилие, и здесь вот вообще с этим большая проблема. Потому что сейчас мы живем во времена, когда даже в церкви есть спокойно, можно сказать, я такой, какой, как и есть, не трогайте меня, я не вижу в этом смысла меняться там, да. Я не вижу становиться добрее. Я и так достаточно хорош. Вот. И мне кажется, что эти вопросы говорят несколько больше о человеке, чем все, что он делает, да? Вот, ответы на такие вопросы. И я снова и снова возвращаюсь к обстоятельствам жизни людей, которые пододвигают их быть более зрелыми. Быть более зрелыми в любви, в ответственности, в снисхождении, в прощении, в служении. Потому что сама жизнь и взросление делает нас... все равно зрелыми, Игорь, как ты ни крути, более зрелыми. И более, ну, тогда получается духовно взрослыми, да, потому что для меня вот это духовное взросление, оно все равно не, связано с возрастом. Не знаю, может быть, со мной поспорят люди.
Я хочу поспорить с тобой.
Давай,
поспорим. Давай. Вот, насчет взросления. Значит, по поводу людей в церкви, потому что часто человек, значит, который пришел из мира, да, как мы любим говорить, наша терминология, пришедшая из мира, да? То есть не родившийся в христианской семье, да, угу. Тут тоже есть свои аббревиатуры, в которых мы используем там всякие ДВР и ДСП, да? Значит, и вот он говорит, что, слушай, я не пью, не курю, не матерюсь, что тебе еще надо? Да, жене, например, да? То есть не пить, не курить и не материться, это прям подвиг для собственно, для человека, да, вот то, что я, в принципе, значит, обретаю что-то там, да, для того, чтобы нормально существовать, я уже считаю своим собственным подвигом, что я столько сил прикладываю. Знаешь, ну... это первое, да, это вот к вопросу о том, что некоторые верующие, они просто останавливаются, да, на... вот каком-то определенном этапе, да, вот, ну, вот я, слава богу, пришел, вроде как бы и не пью, и не матерюсь, да, но при этом я могу, могут верующие избивать детей?
Ну, запросто.
Запросто, да? А почему они это делают? Вопрос. Раз человек, который поднимает руку на жену, называясь христианином, и бьет своего ребенка, называясь христианином, да, и при этом есть еще апологеты физического наказания, да, и сейчас меня могут там камнями забросать, что не наказывающий сына розга и там жалеющий розгу для сына своего ненавидит его притчи. При этом евангельскую цитату, вернее, из Нового Завета цитату, они не вспоминают, да, отцы, не раздражайте своих детей, да.
Ну, что я тебе могу сказать, Игорь? И ты все это говоришь для того, чтобы сказать, что иногда взросление... физическое приходит без зрелости. Ну, то есть угу. Бывает, что седина приходит, а мудрость, ну, без, нету. Самостоятельно да. приходит.
Иногда, ты знаешь, вот иногда мне кажется, что дети становятся быстрее, взрослее, чем их родители. Я опять же подчеркиваю, это не тенденция, И, но это, я такое видел, да, что сидят, вот смотри, сидит, значит, ну, как мы это называем, малая группа, да, мы изучаем Писание, либо вот молитвенная группа, да, и сидит человек 56 лет, вот, мальчику, вот, и он реагирует абсолютно как подросток, обижается, значит, хочет, чтобы только его слышали, хочет быть в центре внимания. Если он не в центре внимания, он начинает ерзать и, значит, провоцировать, то есть, ну, чтобы на него обратили внимание. Это же подростковое вообще поведение.
Ну, я соглашусь с тобой. Я думаю, что как раз вот это явление, о котором ты говорил, оно из ряда вон выходящее, потому что люди к этому возрасту немножко успокаиваются. Ну, они состоялись уже как люди, да. Uh-huh. Вот. И я могу сказать, что именно поэтому ты обратил на это внимание, что вот вроде человек должен быть уже умудренный сединами, а он ведет себя как подросток. Это, скорее всего, исключение, которое подтверждает правило. Все-таки, вот вспомнишь Ветхий Завет, перед сединой старца вставай. Да, то есть ты невольно ты должен перед возрастом испытывать уважение, потому что возраст и прошедшие годы должны с человеком что-то сделать. Не обязательно они это делают, не со всеми. Но если мы говорим о христианах, то мне бы хотелось, чтобы эти годы, проведенные в церкви, проведенные перед Богом, они как раз оказали то положительное влияние, которое приведет к зрелости, к мудрости, к осмыслению своей жизни, да, к пониманию того, что Бог делал все это время, к тому, чтобы это увидеть. Вот. Плохо, когда мы в юности пытаемся все быстро схватить, все быстро осмыслить, у нас все ответы на все вопросы, но к зрелости мы вдруг начинаем понимать и больше размышлять, чем пытаться ответить. Для нас уже ответы не так важны. Поэтому, конечно, вот твой тезис о том, что молодость иногда бывает лучше зрелости, он совершенно справедлив, особенно в части наивности и чистоты. Ты заметил, как бывают молодые люди, еще не сильно испорченные миром, наивны, чисты, и насколько они лучше бывают прожженных и зрелых людей, которые вот, ну, жизнь уже успела покоробить.
Ну, потому что циники.
Да, да, да. Так вот, вот эти циники, они несколько честнее, потому что они знают жизнь, и для них принять добро, и для них...
Честнее ли? Вот у меня, ну, вопрос, честнее.
Хочется думать, что честнее, потому что для них, если они уже принимают добро, зная, какая может быть жизнь, если они уж принимают следовать за любовью, да, зная, какая жизнь, зная, что не будет ответной любви, зная, что не будет ответного добра, зная, что не будет спасибо здесь от людей, вот если они принимают, то они гораздо мудрее, гораздо зрелее, чем молодость наивная, позитивная, еще не встретившая удары судьбы.
Ну, ты знаешь, вот это большие вопросы, потому что есть эмоциональная зрелость, да, очень сложно, у меня есть в Новом Завете градации, то есть, ну, как бы в критерии духовной зрелости, да, мы можем назвать это плодами духа, да, в пятой главе Галатам об этом прочитать, да, мы можем говорить, ну, сегодня передача-то не о духовной зрелости, сколько, да,
а
о
том... А я говорю, что как раз ты пытаешься сказать, что она бывает приходит, бывает не приходит, но смысл в том, чтобы ее обрести, знать, что это должно прийти, и если ты прожил там, а у тебя это не пришло, то что-то с тобой не так.
Угу.
Ты упустил смысл. Ты думал, что смысл зарабатывать деньги, ты думал, что смысл реализовать себя, ты думал, что смысл подчинить все себе и построить вокруг себя жизнь. А оказалось, что смысл оказалось найти себя в этой жизни, найти, кто ты, и согласиться с Богом, что ты его творение, что ты его образ и подобие.
Смотри, есть же вот эти все гипертрофированные смыслы, которые, мне кажется, набили уже оскомину из наших пасторско-протестантских проповедей.
Да, да, да.
Вот, а на самом деле, ведь есть простые, то есть человек хочет семью, да, она рушится. Он хочет воспитать детей, они его не понимают и отторгают, да, и они злые. Человек хочет, ну, обрести какой-то, ну, вот, действительно, сделать что-то хорошее, сделать, ну, вот, правильное что-то, сделать жизнь эту лучше, а все рушится вокруг него. И вот эти жизненные смыслы, к которым он стремится, простые жизненные смыслы, вокруг него разрушаются, да, и это его часто подталкивает к тому, а может быть, есть что-то большее этого, да, что-то, что поможет вот это-то как раз разбитое, а потом вдруг ты понимаешь, что вот это разбитое, это не просто так разбитое, это ты сам к этому руку приложил, к этому, конечно, разбитому. Конечно. Ты сам приложил к тому, что тебя дети не слушают и отторгают. Ты сам приложил к тому, что вы в конце с женой, в конце концов, с женой стали чужими людьми. Ты сам приложил руку к тому, что твое добро — это причинение добра. То есть это твое понимание такое добра очень искаженное, потому что ты требуешь, чтобы все это видели, чтобы все обращали на тебя внимание там, и так далее, и тому подобное. Тут что-то, знаешь, в целеполагании.
Все правильно, все правильно, Игорь. Ты говоришь замечательные вещи, потому что человек, сталкиваясь с такими вещами в своей жизни, он возвращается к вопросам смысла жизни, он возвращается к вопросам, и он, переживая все эти ситуации, он лучше понимает своего Творца, он лучше понимает его любовь, его снисхождение, его прощение, его терпение, потому что он становится как бы на его место и переживает то же самое. Он хотел видеть мир таким, мы его сделали другим. Единственное, что в отличие от Творца, мы несем ответственность, как ты верно заметил, за то, что случается здесь. Но мы все равно, осознавая и признавая свои ошибки, видя, что мы наделали, мы все равно становимся мудрее, мы все равно становимся более зрелыми. И вот пройти эту жизнь, прожить ее, попытавшись сделать больше добра и попытавшись больше любить, в этом и есть смысл жизни. Потому что таким образом мы становимся зрелыми, мы становимся образом и подобием, как хочешь. Потому что в юности, наивной, позитивной, когда кажется, что вечность впереди, целых 20-30 лет, мы еще наивны, мы чистые, но мы еще не столкнулись с жизнью. А вот столкнувшиеся с жизнью и выбравшие все-таки добро, выбравшие все-таки любить, несмотря ни на что, вот эти люди бесценны, и мне кажется, мы для этого и живем, чтобы согласиться, что все-таки добро и любовь и есть смысл жизни.
Друзья, надо сделать немножко, мне перевести дыхание и подумать о том, что же такое смысл жизни в моей жизни. Друзья, сегодня мы говорим о том, что является целью христианина. Вот почему христианин следует учению, да, Христа. И присоединяйтесь к нам. Буквально через 30 секунд мы снова вернемся к вам. Нам можно написать через сайт telos.fm, через плеер на сайте, через, соответственно, трансляции в Фейсбуке и ВКонтакте в группе «Главная тема» и в группе «Я баптист. Почему?». Не отключайтесь, мы буквально через 20 секунд вернемся к вам.
Погружение. Новая жизнь уже сейчас.
Ну что ж, мы продолжаем говорить о новой жизни уже сейчас. И в гостях у меня сегодня пастор Московской Евангельской Церкви Благодать Божия Петр Морозов. Что-то мы много очень пронаговорили про взрослость, про зрелость, то, к чему нужно стремиться, к чему. Вот, значит, Петр Морозов уверен в том, что, живя, человек становится зрелым. Я в этом не очень сильно уверен.
Мы же говорим про христиан, да, следующих за Христом.
Вот, и про христиан в том числе. Я тоже в этом не уверен, что все христиане, значит, познав Бога, то есть что значит познав Бога? Познать невозможно, да, то есть познав, уже признав его существование, признав о том, что Бог есть, да, я грешен, да, как бы автоматически включается в Царство Божие, то есть, соответственно, ну, получает спасение, окей, я получил спасение, то есть я совершил свой путь, это все, а тогда жизненный путь здесь закончен, зачем я тогда живу? Вот это очень хороший вопрос. И задается, кстати, на твой взгляд, после того, как христиане, скажем, становятся христианами, да, человек становится христианином, он чувствует, все, благодать Божия коснулась, церковь благодать Божия коснулась моего сердца, да, преобразила мою жизнь, теперь все хорошо, да. Вот, ну, мы же понимаем, что не все хорошо, да, мы понимаем, что конфликтов не становится меньше. Более того, мы сталкиваемся с конфликтами в церкви, мы сталкиваемся, Игорь, со своими этом, собственными недостатками.
Вот ты сейчас замечательные слова сказал. Мы же понимаем, но понимает ли это тот человек?
Хороший вопрос.
Вот ему нужно дойти до этого понимания, а чтобы дойти, нужно прожить определенный отрезок, понимаешь? Нужно столкнуться с ними. Нужно выстоять в них, нужно сохранить при этом веру в добро. И когда ты говоришь «мы же понимаем», то ты смотришь с высоты своих лет.
Да. Не всегда. Но... Я могу понимать и в юности. Я много чего в юности понимал. Даже больше, чем сейчас, мне кажется.
Но ты сейчас это знаешь, потому что ты прошел.
А вот понимание и знание.
Да, знание. Познание того, что такое жизнь и прохождение делает нас немножко другими людьми. Но я бы хотел, знаешь, немножко больше света добавить, да? Такого позитива.
Потому что... Я тут нагоняю мрачноты, да? С твоей точки зрения.
Я тоже способен нагнать много мрачного, да, и там тучи нависают. Знаете, бывает, что мы действительно делаем ставку на осознанность, на мудрость, на зрелость, на ответственность. И жизнь видится неверующим людям, наша христианская жизнь видится довольно-таки в серых и мрачных тонах, где много ответственности и вообще отсутствие радости. Мне кажется, что этот мир сделан именно для нас, он удобен нам. И получать позитивные впечатления от этого мира тоже очень важно. В этом тоже есть огромный смысл. Вот когда ты говоришь, что мы познаем Бога не только ответственного и нудящего с кафедры, да, как наши пасторы, но мы познаем Бога, который поднимает каждое утро солнце, дает дождь, ласковый ветер, море, общение, радость, веселые истории, позитивные моменты в жизни, прогулки с собаками, все, что хотите, быструю езду на мотоцикле. У нас есть куча удовольствия, которые Бог дарит нам, и мы в этом тоже его познаем.
Я боюсь быстрее езды на мотоцикле.
Ты боишься, и хорошо, кто-то не боится. Я просто, у меня есть знакомый байкер, он говорит, что есть целое христианское братство байкеров.
У нас есть церкви байкеров.
Да, да. Вот. Я просто хочу сказать, что мир многообразен, и познавать его, познавать те благословения, которые Господь оставил здесь на земле, это тоже познавать его. В этом тоже есть большой смысл. И просто так распрощаться с тем временем, которое Господь подарит нам на этой земле, это значит что-то упустить, что нам хочет Бог сказать, что-то, чему хочет научить. И эта жизнь, это большая школа, пройти ее — большой смысл. Именно в прохождении этой жизни, собственно, смысл. Большое значение имеет, знаешь что, влияние авторов, которые не знакомы с вечностью, которые задаются вопросами, зачем эта короткая жизнь нам? Зачем? Но вот как раз вечная жизнь отвечает на этот вопрос. А вот ответивши на этот вопрос, нужно найти новый смысл. И вот здесь у нас есть целый мир для того, чтобы видеть, познавать и находить эти смыслы. Мне кажется, так.
Давай-ка обратимся к Священному Писанию. Как говорят баптисты с кафедры, в послании Римлянам апостол Павел в 12 главе первым стихом, да, мне все время нравится вот эти первым стихом, такое впечатление, что первым стихом — это такая книжка, которую бьют человека по голове. Итак, Павел, послание Римлянам, да, 12 глава, с 1 стиха. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, богоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная, по данной мне благодати. Всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно, по мере веры, какую Бог уделил». И вот тут у меня как минимум два вопроса к тебе, как пастору. Первый. Что значит «не сообразуйся с веком сим и преобразуйся обновлением ума»? Что, как, зачем это делать? И как это вообще происходит?
Здесь... включаем режим пастора.
Конечно.
Да, и говорим о том, что есть явления в мире, с которыми мы не согласны. Да, эти явления есть, и попадать под их влияние, поступать так же, как мир, мы не то что не имеем права, это нецелесообразно, это разрушает нас. Ну, такие явления, как ложь, злоба, убийство, воровство. Эти все явления, которые, ну, которые люди практикуют и скрывают, что это практикуют, нам не то что недоступны, они должны прийти к нам. Мы должны научиться стать... Ну, ты знаешь, вот это слово «научиться», оно все портит. Нам,
почему?
Понимаешь, мы быстро учимся, но медленно становимся такими, как хотим быть.
Вот, мне кажется, научиться и есть стать, потому что, знаешь, когда преподаватель учится, когда он преподает.
Вот. Так вот, когда нам преподают с кафедры, это одно дело, а когда мы вот эти знания пытаемся реализовать в жизни, это совсем другое. И вот реализация в жизни, это большая школа. Я что хочу сказать? Иногда бывает, что человеку сложно оставить что-то, что разрушает его жизнь, жизнь его близких, что он скрывает тщательно, потому что стыдно об этом говорить. Но Бог допускает в жизни таких людей определенные ситуации, после которых они просто не могут это делать. Они становятся другими людьми, и они уже не могут переступить через себя и сделать так. Мне бы хотелось, чтобы это случалось как можно чаще с людьми, которые не могут освободиться от какого-то недуга, от какого-то, ну, я не знаю, от какого-то греха, вот. Поэтому в этом большой смысл. Угу. Выявить, что в мире не так, чем он болен, и попытаться выздороветь, попытаться освободиться от тех уз, от той болезни, которыми болен этот мир.
Что такое обновление ума?
Обновление ума...
И не уйдешь от моих прямых вопросов сегодня.
Как бы я хотел все упростить и сказать, что, знаешь, это новое знание и согласие с этими знаниями.
Да нет, конечно.
И принятие.
Слушай, ну как вот новые
знания? Как бы я хотел, чтобы это было именно так. Но обновление ума — это как раз и есть стать другим человеком. Начать думать по-другому. Вот то, что я сказал. Невозможность переступить через себя и делать то, что ты делал раньше. Что-то должно произойти с тобой. И это не только изучение Писания. Это не только проповедь воскресная. Это не только твое служение. Это что-то в твоей жизни, что происходит, или время, которое проходит, и Бог преобразует тебя, делает тебя немножко другим, новым. И твой ум, естественно, новый. И ты уже не можешь делать то, что раньше тебе претит, ты не хочешь, ты свободен не поступать, как раньше. Вот как хочешь, вот так, наверное.
Жан Михайлов написал: «Хорошо говорите». Жан, вы присоединяйтесь к нам, вы скажите, может, мы тут развили философию, направьте нас по важному пути. Да.
Я
вы скажите свое мнение по этому поводу.
По практике знаю, что многие пасторы, они говорят лозунгами. Угу. Иногда и я допускаю какие-то лозунги.
У Чехова был такой персонаж в одном из рассказов. Да?
Да.
«Солнце встало, будет жарко».
Да, да. Ну, это вообще прекрасно. Да? Но мне говорят, надо стать таким, надо преобразовываться умом, надо оставить все прошлое позади. Вот когда мне говорят «надо», как будто меня что-то обязывает. Вот знаешь, вот недавно слышал разговор преподавателя воскресной школы, который рассказывал бабушке про ее внучку. И он говорил, значит, надо, чтобы она читала, надо, чтобы она выучила, надо, чтобы она сделала. А я бы предпочитал, чтобы в церкви преподаватель воскресной школы пришел и такой же бабушке говорил: вот что мы сделали, вот чему я ее научил, вот что я ей показал. Получается, что императивы и указания с кафедры или воскресной школы мы умеем давать, но подсказать и научить тому, что вот в жизни будут ситуации, когда тебе нужно прислушиваться к Богу, и когда тебе нужно будет реально, когда Он будет тебя менять, вот это вот бесценно.
Тогда у меня из этого вытекает второй вопрос, а времени у нас совсем мало осталось. Вот, опять же, мы говорили про 12 главу Римлянам, да, про обновление ума, и там же есть очень хороший «не мечтайте о себе», там возлюбленные, да, вот, «не думайте о себе больше». Да, вот вопрос, почему не нужно думать о себе? Значит, после того, как я стал христианином, я вообще должен забыть о себе, о своих интересах. Я должен думать только о других и о Боге. То есть у меня отбирают любую свободу в таком случае.
Вот смотри.
Давай сейчас мне пастор разъяснит это местописание.
Да, прочитаем. «А я по данной мне благодати каждому из вас говорю, не думайте о себе более, чем следует, но старайтесь судить о своих способностях здраво. Помню, что Бог дал каждому свою меру верой».
Прочитал пастор в современный перевод Священного Писания.
Да, редакция Кулакова. Прошу прощения, кто не любит эту редакцию, мне она нравится. Я могу тебе сказать следующее, что каждый в церкви имеет какое-то дарование, и большое искусство найти это дарование у человека. Когда люди там пытаются делить таланты мирские, таланты духовные, я отхожу в сторону, потому что я вот не в этой обойме. Я хочу, чтобы человек понимал, что Бог наделил его какими-то способностями. И некоторые вещи он просто будет делать с удовольствием и радостно. И вот если он находит себя здесь, то он, ну, делает то, что ему должно делать, то, к чему он предназначен, то, что приносит радость ему, приносит радость окружающим. Это какой-то он обретает новый смысл жизни, да? А если человек хватается за все подряд и думает, что я здесь смогу, и там смогу, и здесь смогу, я здесь и пастор, и проповедник, и музыкант, и душепопечитель, и, значит, вот я всесильный, и кроме меня никого нет. Мне кажется, здесь нужно все-таки вот эту фразу «по данной вере думать о себе».
Угу.
Вот думать по данной вере. Немногие из нас, да я таких и не знаю, передвигают горы. Ну так и не надо, наверное. Так, наверное, не надо. Вот дана вера какая-то. Вот ты живи по этой вере, по данной тебе. Ты там можешь морочить горы, ты думаешь, что ты великий там миссионер. Хорошо. Сколько ты обратил людей? Есть у тебя какая вера? По данной вере, данной тебе Богом, ты и поступаешь, ты и делаешь. И ты больше, чем дана тебе вера, ты не сможешь сделать. Поэтому мы все возвращаем к Богу, к тому, к чему мы предназначены, к тому, что Он нам дал делать, к тому, как какие мы имеем дары для того, чтобы реализовать себя вот уже в церкви, да, вот уже в теле Христовом, если об этом отрывке мы говорим.
Смотри, мы часто говорим, спасти людей, мы спасаем людей, да. Есть же, ну, честно будем, да, вот есть же в разговоре это, да, вот, мы должны спасать
людей. Вот что
людей.
Ты в вопросе уже ответ даешь.
Вот что-то... Нет, друг мой, нет, не надо меня передергать. Вот как раз, вот от чего нужно спасать человечество, и нуждается ли оно в спасении?
Ну, то, что человечество нуждается в спасении, однозначно. Здесь других не может быть вопросов. Вопрос в том, чтобы правильно это расшифровать и правильно это изложить. То, что мир болен, замечают даже неверующие люди. То, что мир катится в тартарары, замечают не только христиане, да, многие другие.
Просто христиане это острее чувствуют.
Да, мы так хочется верить. Да, да,
да. Слушая на кафедре, да, и разговоры верующих между собой.
Поэтому в мире так популярны разные теории о перерождении, о том, что этим все не заканчивается.
Лучше как-то себя успокаивать.
Да, да, надо как-то себя... Но вот, будучи христианином, я понимаю, что настоящее спокойствие, настоящий мир у меня приходит вот именно здесь. Я не знаю, рассказывал ли я о том, как я уверовал, но когда я понял, что Христос дает жизнь вечную, я сказал, а у меня выбора-то другого нет. То есть мне другие религии, ну, просто по нутру не подходят, потому что я хочу жить. Я хочу жить. Поэтому мир, который катится к смерти, к естественной смерти, к закономерной, раздираемый противоречиями, убиваемый и умерщвляемый собственными болезнями, мне не хочется вместе с ним закончить так же, как закончит этот мир. Я хочу жить. А жизнь дает Христос. Он показал, где жизнь. У него были слова о жизни. Он пришел, умер и воскрес. Поэтому я иду за ним. Но мне эту жизнь надо прожить, чтобы стать немножко другим, чтобы стать немного более похожим на Бога. И в этой жизни, помимо ответственности, обязанностей, служения, есть куча-куча радости и благословений, которые Господь мне уготовил. И это стоит того, чтобы пройти.
Ну что ж, наше время подходит к концу. Здесь можно сказать о том, что ты знаешь, ты сказал очень важное слово, и это слово, знаешь, это как обычно, обмолвился и пошел мимо важных вещей дальше. Осознанность. Мы нуждаемся вообще в осознанности, мне кажется, да? Мы нуждаемся в осознанности в своем воспитании детей. Я, например, недавно разговаривал со своей дочерью и, ну, об проблемных зонах наших взаимоотношений. Она сказала: пап, ну ты делаешь так, и мне неприятно. И я просто признал это, говорю: дочь, ты права, я это делаю, и я не прав. И вот это сделало гораздо больше в наших отношениях, чем мои морализаторские проповеди о том, как вообще нужно вот жить в этом жизни. Да? Простые действия. Мне кажется, осознанность во взаимоотношениях с Богом, осознанность во взаимоотношениях супругов, осознанность во взаимоотношениях со своими детьми, осознанность в своем служении, осознанность в своей жизни, осознанность в своей работе, осознанность в том, что ты делаешь, осознанность в служении в церкви, осознанность в том, что ты приходишь, например, на молитвенную группу, а хочешь, например, говорить только свои мысли, И это происходит неосознанно. Вот осознанность, мне кажется, это то, что и придает смысл, когда я осознаю и преображаюсь, да, в образ Христов. Вот это для меня и есть преображение в образ Христов. Осознавая, что Бог делает. Большое спасибо, дорогие друзья, что вы были с нами. Большое спасибо, Петр, что пришел. И
всегда рад. Всегда рад.
Честный, интересный разговор. И, друзья, каждый четверг в 15:00 мы говорим о том, что является важным в жизни евангельских христиан, баптистов. До свидания. Благословит вас Бог.
Всего доброго.
Погружение. Время изменить свою духовную жизнь.